Валерий Лялин. Жизнь Иоанна Заволока. Почти все мои рассказы посвящены неизвестным православным подвижникам XX века, века страшного и кровавого, в котором волею судеб нам пришлось жить, ибо, как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. И я думаю, что не грешу против истины, рассказывая о жизни Ивана Никифоровича Заволока, с которым я был знаком и общался в 70-е годы. О нем я впервые услышал в Пушкинском доме на берегу Невы. Там его знали все, и особенно в отделе древних рукописных старопечатных книг. О нем говорили с уважением и восхищением, как о талантливом этнографе, знатоке древнерусской культуры и собирателе древних рукописей и книг, которые он безвозмездно передавал в древнехранилище Пушкинского дома. С Иваном Никифоровичем я познакомился в 70-х годах в Риге, где он, потомственный житель Латвии, имел на улице Межатес небольшой собственный домик, окруженный многоэтажными каменными громадинами. Ему неоднократно предлагали перебраться в эти многоэтажки, в квартиру со всеми удобствами, но он всегда отказывался. Лет ему тогда был восьмой десяток, но выглядел он богатырь богатырем, такой вот дед Гостомысл или Микула Селянинович. Зубы у него были все целые, крепкие, волосы русые, крупными кудрями, спадавшие на уши и лоб, лицо чисто румяное и чудная окладистая борода. Он смотрел на мир добрым, всепрощающим взглядом и, что редко бывает среди людей, никогда не жаловался и никого не осуждал. Но вот беда, левая нога у него отсутствовала, ее ампутировал лагерный хирург Владимир Карпенко в далеком таежном лагере. Иван Никифорович родился вместе с новым 20 веком в культурной старообрядческой семье донских казаков, которые еще при царе Алексея Михайловича переселились в Курлянское герцогство, где еще раньше, в старой Ганзейской Риге, обосновались старообрядцы Поморского согласия, не признающие священства. Со временем там образовалась крепкая старообрядческая гребенщиковская община со своим большим храмом без алтаря, училищем, большой больницей, богадельней для стариков и инвалидов. И все эти учреждения занимали целый квартал, где кучно поселились старообрядцы, рослые, с породистыми русскими лицами, свято блюдущие древние православные традиции, сохраняющие иконы старого письма и другие предметы церковной и материальной культуры. Особенно они берегли переплетенные в кожу с литыми медными застежками донеконовские рукописные древнепечатные книги. Книги потемнели от времени и дыма и были закапаны воском, некоторые источены прожорливым книжным червем, но, несмотря на их ветхое состояние, их блюли паче зениц ока, потому что этих книг не коснулись никонианские справщики. С малолетства Ваню водили в молельную, помещение было громадное, разделенное деревянной в рост человека перегородкой, сплошь увешаны иконами. Одесную перегородки становился на молитву мужской пол, а шую женский. Каждый имел подручник, это вроде небольшого коврика, на котором отбивали земные поклоны, и кожаную лестовку, ступенчатые старообрядческие четки. Впереди этого похожего на вокзал помещения было сооружено возвышение вроде эстрады, на котором стояли аналои, украшенные яркими искусственными цветами, с большими тяжелыми напрестольными евангелиями, исследованной псалтырью. Отдельно на низеньком столике лежала толстенная двухпудовая книга «Церковное око», содержащая церковный устав. Вся стена за возвышением от пола до потолка была увешана большими храмовыми иконами в тяжелых серебряных окладах, сооруженных хорочением благочестивых рижских купцов-староверов. И вся эта стена, закованная в металл, всей своей тяжестью давила на малолетнего Ваню, а ее тусклый блеск утомлял взор и клонил ко сну. На два клироса знаменным распевом пел хор. Мужчины были в черных азямах, это мужская верхняя одежда со сборками сзади, с узкими рукавами, а женщины в белых пуховых шалях. Над головами висела гигантская бронзовая с хрустальными цацками паникадила, утканная толстыми восковыми свечами, которые на блоках поднимали и опускали. В длинном до пят азями, подстриженный под горшок, с бородой лопатой, среди молящихся ходил тучный старообрядческий наставник и густо кадил каждого ручным кадилом кацей. Это была упрямая, своенравная, не склонившая головы перед патриархом Никоном, царем Алексеем Михайловичем и императором Петром Великим, старая кондовая Русь. Долгие часы утомительной службы, отбивая многочисленные земные поклоны, переминаясь ноги на ногу, выстаивал Ваня. Иногда в глазах у него темнело, и он опускался на пол. Его поднимали, ладонями больно натирали уши и опять заставляли стоять. Дома тоже не давали спуску. Много часов он провел, сидя за дубовым столом и ворочая следованную псалтырь и прологи. Здесь главенствовала буква, не дай бог Ване чем-то отступиться в чтении и пении или уставных поклонах. За это дед лысый начетчик в круглых железных очках, ходивший и дома в черном озяме, больно стегал его твердой кожаной лестовкой. Когда Ваня в Риге окончил русскую гимназию, на семейном совете его решили послать в Прагу, где в 20-е годы в университете преподавало много русских профессоров, бежавших из Петрограда и Москвы. Перед отъездом собрались все сродники и истово отслужили напутственный молебен по беспоповскому чину. В университете языки Ване давались легко, особенно родственные восточнославянским чешский, и он успешно мог слушать лекции на чешском, хотя многие предметы читались на русском. После некоторого раздумия он предпочел юридический факультет и с удовольствием и интересом изучал римское право, латынь, логику и другие мудреные дисциплины. Старообрядцев в Праге не было, и на каждом шагу только готика католических костелов, и Ваня первое время очень томился по привычному поморскому богослужению, но с некоторых пор стал к нему остывать и утренние и вечерние молитвы произносил больше по привычке. Быстро пролетели студенческие годы, и в Ригу он вернулся отшлифованным европейским франтом. Тогда в моде была белая рубашка с черным галстуком, бабочкой, джемпер-брюки с застежкой под коленями, гольфы и остроносые коричневые туфли. Дополняла наряд американская клетчатая кепка и, конечно, тросточка с затейливым набалдашником. Аттестаты и дипломы у него были просто блестящие, его приняли в юридическую фирму братьев Целариус, ходатаем по спорным вопросам гражданского права. Однажды фирма послала его разобраться с иском старообрядцев из деревни Раюши. Поскольку надо было ехать на лошадях по деревенским дорогам, Иван Никифорович оделся в клетчатый шерстяной костюм, крепкие ботинки с рыжими крагами и своего рода голенище с застежками. Перед зеркалом примерил головной убор, модный в 20-х годах, который назывался «Здравствуй, прощай», с двумя козырьками спереди и сзади, и прихватил тяжелую трость от собак. Когда он на коляске о двух лошадях приехал в Раюши, деревня казалась вымершей, жители все попрятались по дворам, потому что по деревенской улице прохаживался громадный черный бык. Наклонив голову с короткими острыми рогами, он передними копытами рыл землю, пускал тягучую слюну и страшно ворочал налитыми кровью глазами. Иван Никифорович поспешил заехать в первый попавшийся двор, и хозяин быстро затворил за ним ворота. «Вот анафема какая, этот бугай! Сорвался с цепи и на всех наводит страх!» – проворчал хозяин, закладывая ворота тяжелым брусом. «Проходите в дом, сделайте милость. Хотя на вас одежда модная, мирская, но по обличию вижу, что вы из наших поморцев. Почему вы так решили по обличию?» «Да потому что у никоньян другие лица, нет в них нашей поморской твердости. Ваша правда, я поморец, ну, а костюм — это шутовской, и скобленное рыло мое безбородое — это уже дань времени моему положению юриста». «Да, дорогой мой, как вас величают? Иван Никифорович Заволока». «Заволока, знаю, среди нас старообрядцев истинный казачий род. А меня звать Григорий Ефимович Флоров». «Так вот, любезный мой, это не дань времени, это называется по-гречески апостасия, то есть отступление от нашей веры, традиции, можно сказать, обмерщение». Григорий Ефимович в своих кругах был личностью замечательной. Прежде всего, он был старопоморец, что означало пребывание его в иноческом чине. Он же был авторитетным наставником своей общины, старообрядческим богословом и большим знатоком священного писания и предания, сиречь начетчиком. Но особенно он славился как искусный иконописец. Иконы его письма расходились не только в одной Латвии и России, но и в Канаде, Америке, Австралии, везде, где были в рассеяне старообрядцы. Он был красив не только духовно, но и внешне, особой старческой, здоровой и чистой красотой. Кто-то из великих писателей сказал: «Как солдат выслуживает себе медаль, так и каждый в старости выслуживает себе рожу». И по лицу Григория Ефимовича было видно, что жизнь он свою прожил благочестиво, и душа его переполнена добротой и любовью ко всему сущему. «Так вы здесь по нашей тяжбе?» — обратился он к гостю. «Да, по делам вашей общины». За чаем у них завязался душевный разговор, вначале поговорили о тяжбе, потом перешли на вопросы веры. Больше спрашивал Григорий Ефимович: «Вот я погляжу, Иван Никифорович, вы еще совсем молодой человек, и как вы думаете построить свою жизнь?» «Как построить? Она уже строится. Буду работать в этой фирме, соберу деньги и приобрету себе хороший дом. А дальше? Женюсь, будут дети. А дальше? Состарюсь, выйду на пенсию, буду в саду цветы разводить. А дальше? Заболею, умру, и дети оплачут и похоронят. А что дальше? Конец, жизненный цикл прервется, и все. Нет, дорогой мой Иван Никифорович, это не конец, это только начало. Вот я вам скажу». И они проговорили всю ночь напролет. Отблески огонька керосиновой лампы колеблись, играли на многочисленных древних иконах, развешанных на стенах, и лики святых угодников Божьих, и сам Иисус Христос, и Божья Матерь в игре света как бы кивали головами, подтверждая веские слова Григория Ефимовича, которые кирпичик за кирпичиком укладывались в душе молодого гостя, и в ней вырастало и укреплялось стройное здание веры. Когда он вернулся в Ригу, ночной разговор со старым наставником не выходил у него из головы. Старик открыл ему смысл жизни, и он понял, что все, что он до сих пор делал, было пустым и суетным занятием, что истинную цель жизни можно выразить в трех словах: «Жить, Богу служить». Он уволился из юридической фирмы, устроился в русскую гимназию преподавать родной язык и русскую литературу. Жизнь его наполнилась совершенно иным содержанием. Из темного мира судейских дрязг, сутяжничества, преступной корысти, а иногда уголовщины, он вошел в область чистых детских душ, в мир красоты русского языка и литературы. Посещал он и старообрядческий храм, где простаивал длинные службы, украшенные древним знаменным пением, однако очень сожалел об утраченной божественной литургии и частной исповеди. Исповедь здесь была только общая. Старообрядческая гребенщиковская община выделила помещение, где Иван Никифорович вместе с учениками создал музей русской народной культуры. Дети, покопавшись в бабушкиных сундуках, натащили старинные свадебные наряды, расшитые полотенца, резные солонки, хлебницы, разные предметы старого деревенского быта и даже оружие времен стрелецкого войска. Музей получился на славу. Его охотно посещали рижане и гости города. После музея неугомонный Иван Никифорович начал издавать очень интересный журнал для русского зарубежья «Родная старина», который выходил лет 10, вплоть до прихода советских войск в Латвию в 1940 году. И завершением его бурной деятельности в 30-х годах были создание молодежного хора, старинного церковного и русского народного пения. С этим хором Иван Никифорович объездил всю Европу, был в русских и украинских поселениях Канады, Америки, везде их принимали с радостью и любовью, их выступления пользовались неизменным успехом. После прихода в Латвию советских войск и свержения правительства Ульманиса наступили тяжелые времена. Вскоре ночью Иван Никифорович был разбужен сильным стуком в дверь и окна своего дома, и когда он выглянул в окно, то увидел перед домом черную машину и четырех сотрудников НКВД, ломящихся в двери. Войдя в дом, они учинили тщательный обыск, перевернув все вверх дном. Дрожащие от страха старая мать и больная сестра стояли в ночных рубашках и смотрели, как из шкафов, комода вытряхивают на пол белье, с книжных полок швыряют книги, заглядывают в печь, шарят под кроватью. Через 2 часа, арестовав Ивана Никифоровича, НКВДшники уехали, и вскоре особая тройка НКВД осудила его и дала 10 лет лагерей как националисту и религиозному активисту. Перед этим на допросах его жестоко избивали, добиваясь признания в шпионской деятельности, но он со своей богатырской натурой выдержал этот ужасный конвейер, так как понимал, что принятие вины означало верную смерть.